Ну, что же, тогда надо начать, потому что 5 минут, в общем, нормально. Вот, доброе утро, и сегодня лекция будет, ну, о некоторых таких довольно сложных, получается, материях, тех, которые бы хотелось как-то не замечать. Тех материях, в отношении которых у людей часто действуют такие механизмы, как, например, отрицание. То есть, когда что-то есть, а этого вот типа и нету. Как сказать? Ну, как по старому анекдоту, то есть, ну, когда там... Ну, не помню, в разных вариантах разные. То ли учительница там, то ли кто-нибудь там, мама, бабушка, ребенку учит. Ну, который вот сказал грубое слово «жопа». Что вот такого слова нет. И ребенок удивляется, как же так, жопа есть, а слова нет. Вот подобного рода отрицания, они постоянны. И мы все время пытаемся что-то не замечать, что с нами происходит в нашей жизни. А когда это замечает кто-то, то обижаемся. Ну, потому что, правда, какие-то вещи нужно всячески скрывать. Ну, и, например, поддерживать только один процесс, что мы вот развиваемся, живем, соответственно, мы то, что делаем, это конструктивно, и совсем не замечать какие-то другие вещи, которые являются проявлениями противоположного процесса. Потому что, опять-таки, если так двигаться дальше по анекдотам, то там тоже какой-то анекдот про старого горца, которому, значит, соответственно, ребенок его поучает, что вот не надо там курить и вино пить. А он говорит, ну, если я не буду курить и пить вино, то как, тогда я вообще никогда не сдохну. Вот приблизительно тоже такая же картина. И поэтому многие из нас делают именно эти вещи. Ну, в общем-то, как бы сказать, ну так не очень осознавая, что на самом деле в этом размещено наше стремление умереть. То есть это стремление размещается действительно и в курении, и в алкоголе, и еще во многих-многих вещах. Мы очень часто сами себе вредим одним способом, другим, третьим. Вот. И, в общем, это совершенно нормальное явление, потому что, действительно, а как же я тогда умру? Вот. Ну, слава богу, есть еще масса всяких механизмов, которые обеспечивают этот процесс. Ну, и, в общем-то, все знают более или менее, о какой продолжительности жизни идет речь. Вот. Но почему-то считают, что, скажем, болезни вот, в пожилом возрасте – это очень плохо. Ну, наверное, да, но здоровым никто не был взят на тот свет. Вот. И в этом смысле, как бы это все равно какой-то некоторый путь к тому, чтобы завершалась жизнь. И почему-то у нас, соответственно, начало жизни приветствуется, а конец часто воспринимается как ужас-ужас, кошмар-кошмар и так далее. Хотя это точно такая же часть жизни, и точно будет завершение, и оно будет уж точно у всех людей. Одним, другим или третьим способом. Вот. И в этом смысле то, что мы имеем, поддерживается как бы всегда двумя процессами. Один процесс конструктивный, когда мы чего-то осваиваем, что-то делаем, что-то поддерживаем. Вот. И другой процесс это деструктивный, когда мы от чего-то отказываемся, что-то разрушается. Какие-то связи меняются. И, например, в одной из моделей, соответственно, аутизм, аутизацию человека при шизоидной психопатии, при шизотипическом расстройстве личности, да, собственно, и при шизофрении сравнивали, например, с возрастными характерными вещами, с таким характерным возрастным аутизмом. Потому что в среднем, с возрастом, конечно, количество контактов уменьшается. Конечно, уменьшается, но какая-то активность и так далее. И в этом смысле авторы описывали вот этот процесс шизофренический как некоторое преждевременное старение. которое как бы наступает у человека гораздо раньше, чем оно должно наступать естественным способом. Ну и что же тогда делать в этом мире? Потому что этот текст, вот, который я говорю, он такой вроде бы печальный. Да в общем в нем особенно печали-то никакой нету. Но вообще на всей этой земле мы уже были мелкими уродами, которые, соответственно, плохо соображали, которые не могли самостоятельно поддерживать отношения, а наши отношения поддерживали взрослые, знакомые с одними или с другими. Соответственно, мы росли, но потом постепенно у нас была какая-то перспектива, что можно стать таким вполне нормальным человеком. Вот. А, соответственно, вот эта самая перспектива, то есть ожидание чего-то от будущего, она позволяет, ну как сказать, в общем игнорировать или, по крайней мере, преуменьшать значение того, что творится сейчас. Ну дальше это распространяется, ну например, там, помню, как, ну еще как-то во времена моей там школьной, студенческой такой молодой активности, ну понятно, что все люди жили для того, чтобы их дети жили хорошо. Поэтому самим можно было жить, ну, поганенько. Ну, потому что самое главное было впереди. Ну, впереди же была такая прекрасное построение. Это, ну, какой-то прекрасной жизни. Вот. И это была некоторая иллюзия, которая позволяла проигнорировать, выбросить, в общем, для многих людей какие-то вещи, которые являлись, ну, неудобными, неподходящими. Да ладно, типа, как-нибудь ради будущего. И очень часто встречаешь такое и у людей, с которыми работаешь, которые, в общем, те трудности, которые у них есть сейчас, но то терпение, которое им приходится сейчас прямо тратить на то, чтобы со своей жизнью обращаться, они вот это напряжение как бы гасят тем, что ожидают в будущем что-то хорошее. И вот этот некоторый такой общий способ как бы отбросить другой, ну, вполне деструктивный процесс. Тот процесс, который также, ну, в общем, если пойти по многочисленным анекдотам, суть которых заключается в том, что человек ждал-ждал, жил-жил, потом, наконец, получил то, что нужно, и не очень понимает, зачем это ему нужно в этом возрасте. Потому что нужно-то было совсем в другом возрасте. И в этом смысле, конечно, то, что касается гештальт-подхода, вот этот вот фокус гештальт-подхода на том, что на самом деле жизнь происходит только в настоящий момент, то, что будущая жизнь – это наши фантазии просто, прошлая жизнь – это некоторые наши воспоминания, которые тоже изрядно окрашены на самом деле фантазиями о прошлом. Ну, приукрашиваниями или наоборот, ужас-ужас. Вот. А все, что есть, это есть вот настоящий момент, и в этот настоящий момент как бы, ну, между собой борются две тенденции все время. Одна тенденция куда-то продвигаться и развиваться, а вторая, ну, вообще тенденция, ведущая нас к смерти, конечно. Вот. И, в общем, если мы осознаем, то от этого, ну, просто так ничего не меняется. Но, по крайней мере, я знаю, что у меня есть что. И в этом смысле, опять-таки, как вот такой, по-моему, «Трасса 60», кажется, назывался фильм. Вот там был такой персонаж, который, соответственно, курил, ему обещали рак. Вот у него рак, он, значит, умирает, значит, что умрет. Ну и в соответствии с этим он строит как-то свою жизнь в течение вот этого времени. Вот, вполне так, как бы сказать, рационально, используя те элементы, которые есть в этом. Хорошие или плохие, но так, как это есть. Тем более, что у нас сейчас как бы и в ситуации такой на интенсиве тоже в предпоследний день. То есть, что бы ни происходило, но завтра мы закончим, будет, соответственно, вечеринка, и все разъедутся по местам. То есть, в этом смысле мы четко знаем окончание вот нашей жизни, интенсива. И что-то еще можно сделать. Вот. Или не делать ничего, а просто, ну, не знаю, испытывать удовольствие от того, что находишься в этой ситуации вот здесь, когда вот рядом вот именно эти люди. Ну, и это как бы одно удовольствие, да, как говорят, видеть тебя одно удовольствие, а не видеть другое. Вот так и здесь тоже. Ну, то есть видеть этих людей – это одно удовольствие, а не видеть – это другое удовольствие. Вот. В свое время, когда вот эта идея, идея стремления, ну или инстинкта смерти, была обозначена Фрейдом, то масса, ну многие, по крайней мере, многие его ученики там, ну, на фоне некоторого и общего раскола в этом движении, они очень были резко настроены против этой идеи. Ну, потому что с точки зрения профессиональной медицинской, понятное дело, что, в принципе, любой врач должен поддерживать именно жизнь, а не искать наиболее хорошего и спокойного способа смерти для своего пациента. Но, во всяком случае, я бы к такому врачу очень долго думал, прежде чем обратиться, у которого будут такие идеи. Вот. И в этом смысле это некоторая такая вполне нормальная профессиональная особенность. Вот. Но, тем не менее, то, что касается вот этой второй части, то, что постепенно продвигается с вопросами про эвтаназию, с вопросами о том, что, а как, когда стоит вообще умирать. То есть с вопросами о том, что сколько имеет смысл быть подключенным к аппаратам, поддерживающим жизнь, но уже без сознания фактически, без, ну, не будучи человеком, как такой точкой встречи души и тела. Вот. И в этом отношении то, что касается ну, современного состояния, оно отнюдь не такое ясное, как это было, скажем, ну, в начале 20 века, когда идеи были гораздо более рациональные. Ну, собственно, тогда и начались всякие сомнения в полный рост на тему вот этих вот стремлений к жизни и смерти. Еще что важно, что в наших отношениях, в наших контактах, как правило, есть какой-то момент встреч, какой-то момент расставания. И это нормально. Если я пытаюсь отрицать вот это расставание, то очень часто возникает вот этот элемент чрезмерности. Тот эффект, который был, ну, опять-таки, вот в свое время, там, не знаю, в те же 60-е годы, некоторой частью простой культуры. То есть, например, когда люди собирались уходить из гостей, то обычно требовалось говорить, вот, по этикету хозяевам, что, ну, подождите, посидите еще немножко и так далее, и так далее. То есть, вот выражать вот эту вот часть, часть, связанную такой с избыточной привязанностью, было, ну, некоторым таким элементом вежливости. А если, соответственно, человек, люди говорили, что, ну, все, мы пошли, им говорили, ну, вот как хорошо, до свидания. Это было как неприлично. Но так нельзя было реагировать. Нужно было имитировать, хотя, ну, хотя вполне возможно, что была радость реальная от того, что люди пошли вовремя, своевременно, вот так, как это надо. Но нужно было имитировать вот это вот желание продлить наш контакт, когда вообще-то его уже и нету. Отчего? Почему такой элемент культуры сохранялся? Я думаю, что он сохранялся именно как некоторое такое ритуальное подчеркивание, отрицание, что ли, вот этой смерти. То есть отрицание того, что, ну, может, мы в последний раз видимся. Ну, а чё ж, это понятно. Потому что никто никогда не знает этого момента. Вот. Ну, и то, что касается вот этого постоянного отрицания и некоего оптимизма, оптимизма, который выходит за пределы отдельной жизни, с тем, что человек что-нибудь героическое хочет осуществить прям, вот, ну, как бы, ну, не знаю, отдать свою жизнь за что-нибудь. С точки зрения, опять-таки, гештальт-терапии, это вообще непонятный какой-то момент. Вот. Ну, потому что, на самом деле, опять-таки, с точки зрения вот той, ну, какой-то идеи, которая относится к раннему Перлсу, вообще то, что есть ценного, это вот такая индивидуальная жизнь. Ну, в частности, моя жизнь, и жизнь другого человека, и третьего, и четвертого. Вот и все. А вот выше этого никаких других ценностей не существует. Потому что все остальное это только результат того, что есть эти ценности. Потому что все остальное, в общем, ну, безразлично. Нет сознания такого мирового. Есть сознание человеческое. Вот. Еще то, что важно. И то, что для меня как бы изменилось в позиции вот с тех времен, это то, что касается разных процессов. И вот если мы рассматриваем, ну, некоторые вот эти инстинкты, потому что, ну, собственно, Фрейд-то был все-таки биологизатор, достаточно сильный тоже. Вот. А если мы их рассматриваем как некоторые отвлеченные процессы, то у нас есть процессы какие-то деструктивные, разрушающие, и какие-то конструктивные. И вот в настоящий момент это то место, где они уравновешиваются. То есть, когда процесс распада, ну, разных химических элементов, распада, там, ну, чего угодно, вплоть до того, что вот ядерного распада на Солнце. Пожалуйста, вот этот процесс, он уравновешивается какими-то другими процессами, которые, соответственно, улавливают эту же самую энергию распадающегося Солнца и ее трансформируют, соответственно, вот там в листочки, цветочки и так далее и тому подобное. То есть, когда у нас встречаются вот эти процессы деструктивные и конструктивные, и наша жизнь всегда это встреча вот этих процессов. И это то, что мы напрочь не хотим видеть. Потому что, ну, как бы, во всем человечество упорно борется вот, ну, с какой-то реальностью. Да? Мы смотрим там, я не знаю, на фотографии, там, скажем, той же Мадонны и говорим, вот она выглядит моложе, чем вот тот возраст, который у нее реально есть. И типа это хорошо. Ну, не знаю, иллюзия, обман зрения – это прекрасная вещь, конечно. Но почему нам это нравится? Почему нам не нравится, когда человек выглядит, ну, так, сколько ему лет? Ну, вот как бы так, по-честному, да? Нормально. И делает то, что соответствует возрасту. Ну, не знаю, мне самому тоже иногда это не нравится, потому что, конечно, так, ну, как бы, наверное, все остаются такими мальчишками и девчонками в душе. Вот. Несмотря на, там, я не знаю, какие-то совершенно разные годы, и периодически эти мальчишки и девчонки там прорываются и делают что-то вполне забавное. Но когда мы делаем что-то забавное или, наоборот, стараемся делать что-то очень важное, мы все равно поддерживаем, ну, запускаем или поддерживаем какие-то определенные процессы. И это могут быть процессы как деструктивные, так и конструктивные. И как бы вот маленький камешек, с которого там начинается лавина, его можно как-то удержать. А когда лавина уже сдвинулась и начала захватывать все больше и больше и больше массы снега, ее уже не удержать. То есть уже этот процесс цепляется один за другой, за третий. И, в общем, ну, часто бывает непонятно, а что будет в конце, а что, собственно, ее остановит. То есть какими разрушениями это все закончится. Точно так же, как и для человека вот очень важно понимать, ну, и осознавать какие-то мелочи, что есть какие-то опасные места в жизни, через которые вот, ну, проходить стоит, как вот в таком же лавиноопасном месте. То есть, в общем, ну, без каких-то лишних движений, не подталкивая кого-то. Ну, потому что если лавина случается, то ее мне не остановить, никому не остановить. Она уж только сама разрушит что-то, и тогда и остановится. Вот. И это не всегда бывает, но часто люди как-то инстинктивно чувствуют, что вот это вот в их жизни такой какой-то опасный момент. И некоторые проходят, а некоторые запускают этот камешек. Вот. И потом оказываются, ну, в очень сложной ситуации, которая изменила все вокруг. То есть вроде, ну, как бы сказал человек что-то лишнее в отношениях для него важных в какой-то момент, который был особенно чувствителен. Ну, то есть, там, я не знаю, через полчаса сказал бы это же самое, и никакого эффекта не было. Все нормально. А вот в этот момент это запустило лавину. Эта лавина потом закончилась тем, что люди расстаются врагами, что, соответственно, там с одной стороны, напряжение, которое остается, начинает разрушать или себя, или другого, и так далее, и так далее. То есть, вот эти мелкие моменты, эти чувствительные моменты, их не распознаешь ведь вот так, как-то психологически, по каким-то внешним меркам. А обращаться стоит, наверное, только к своему ощущению, к своим переживаниям, что вот что-то тревожно. А чтобы нам не было тревожно, потому что мы не любим тревожиться, мы не любим плохих переживаний. Вот, мы себя бодрим. Бодрим какой-нибудь злостью, яростью, вот, каким-нибудь, наоборот, весельем, чем-нибудь бравадой, типа ничего страшного. Ну, конечно, конечно, особенно ничего страшного, но тем не менее. Поэтому стоит как-то внимательно относиться к этим процессам, которые все равно есть, все равно будут. И в этом смысле, как будет не одно, так другое. Еще в начале какой своей деятельности, собственно, психотерапевтической, в общем, не, еще не гештальтистской, вот, а скорее поведенческой терапии. Работал я тогда в Академии медицинских наук. Вот, работал я на тот момент, это как бы, ну, несколько, ну, вторая половина, соответственно, 80-х годов. Вот, работал я там старшим научным сотрудником, мы периодически проводили какие-то эксперименты. Ну и в частности, был такой забавный эксперимент, связанный с симптоматическим лечением. То есть вот когда брались и применялись какие-то техники, которые направлены на, скажем, то, чтобы убрать определенный психосоматический симптом, то есть когда мы ориентированы не на человека в целом, а вот на отдельный симптом, то появляется очень интересный эффект. То есть симптом-то уходит, но, собственно, энергия, которая его организует, она остается. И дальше у нас происходит такое, ну, как бы в кавычках, вращение симптома, да? Ну, то есть, скажем, сегодня у человека там тик был, да? Мы поработали какое-то время, и вот у него тика нет, зато экзема. Вот. Потом, значит, соответственно, в эту сторону тоже поработали. Экзема нет, но сон нарушился, нафиг вообще не спит. И так далее. Потому что то, что касается симптоматического лечения, оно не убирает совершенно невротический конфликт. А невротический конфликт, вот напомню вам тоже старую идею, которую Фриц Перлс очень хорошо знал, потому что он работал как психоаналитик 25 лет, прежде чем выдвинул идеи о том, что стоит тоже что-то изменить в этом направлении. Вот. Эта идея следующая, что невротический конфликт, это когда одна у нас часть конфликта осознанна, а вторая-то находится бессознательно. И поэтому вроде все правильно. Вроде я изо всех сил борюсь за то, чтобы, соответственно, был порядок, чтобы добиться чего-то хорошего. Вот. В общем, борюсь за правое дело, да? А с другой стороны, вот эта противоположная тенденция, которая у меня же есть, она мной не осознается. Я ее не замечаю. И поэтому ровно настолько же, насколько я пытаюсь сделать что-то конструктивное, я одновременно это же и разрушаю. Ну, например, я борюсь за какую-нибудь очень немыслимую справедливость, да, и одновременно разрушаю отношения с массой людей. Потому что в борьбе за эту справедливость становлюсь таким психопатом, не дай бог. То есть, в этом смысле, то, что касается невротического конфликта, он подразумевает то, что мы игнорируем вот эту вот встречу двух противоположных сил, которая, в общем-то, и организует то, что есть. То есть, с одной стороны, это сила, которая удерживает там все эти клетки, вот весь, все эти клеточные ансамбли в виде там тела моего, которое я освоил и приватизировал в какой-то момент. Вот. А с другой стороны, соответственно, внутри этого тела происходит масса всяких процессов таких разрушительных для того, чтобы обеспечить вот это вот функционирование. И в этом смысле, если мы поддерживаем только то, что касается, ну, роста, размножения и так далее, то в соответствии вот со старыми идеями, относящимися, ну, опять, почему я говорю, потому что они грубые. На самом деле это не так, все гораздо сложнее. Но грубая идея, которая была старая, из которой люди там тоже ну, решили, что они могут весь мир изменить, да, от этого. Что если мы, соответственно, будем уж так поддерживать рост, развитие и размножение клеток, то получим вообще-то раковую опухоль. Потому что это вот такой неограниченный, неучтенный, ничем не регулируемый рост. И то же самое будет в нашей жизни. То есть, если я стремлюсь к какой-нибудь такой же бесконечной, безграничной любви, о том, чтобы совсем слиться с другим человеком, прям-таки вот влезть в его жизнь так полностью с ботинками и так далее, и так внутри находиться, ну, в общем, это разрушение. И разрушение одного человека, и разрушение другого человека. И потом, спустя некоторое время, после многих-многих неуспешных попыток, обнаруживается, что вообще, ну, как бы, встреча подразумевает границы. А границы подразумевает то, что если я за них захожу, то я спрашиваю, а можно мне туда или нельзя? А если этого нет, если у нас все общее, там, пожалуйста, общие телефоны, там, общие, я не знаю, все, короче, общее, то нет одного и другого человека. Есть какой-то такой пьянящий эффект от своего расширения. От того, что я, соответственно, вот теперь несколько больше, мне комфортно и так далее. И вот этот вот эффект такого расширения, это эффект, например, который называют эффектом конфлюентной системы. Ну, то есть, например, когда карманник там в метро залезает мне в карман, то он перед этим создает конфлюентную систему. То есть в разных местах мне неуютно, а вот с этой стороны мне точно уютно. Меня точно особенно никто не прижимает, так уж совсем неприятно. То есть, или прижимает, но как-то получше. То есть, один человек подстраивается к другому. А зачем? Ну, затем, что потом будет эта конфлюентная система как-то неожиданно разрублена. Вот. И, соответственно, мой кошелек окажется у другого человека. То есть, в этом смысле конфлюентная система это, ну, вполне выгодная такая ситуация. Но не очень соответствующие действительности. Есть еще несколько вещей, которых я тоже хотел бы сказать, которые тоже относятся вот, к конструктивности и деструктивности. Ну, потому что, например, если я как бы вытесняю и боюсь своей смерти, старости и так далее, то тогда, когда появляется кто-то новый, кто сменит меня, то я его начинаю бояться. И вот здесь, собственно, возникает вот это вот начало того, что потом было названо, ну, того айсберга, который был исследован с одной стороны, потом обозначен был как Эдипов комплекс. Ну, потому что в реальной вот этой легенде о царе Эдипе там начиналось-то все именно с того, что предсказатель как бы напугал родителей, предсказав, по-моему, кстати, в разных вариантах по-разному, но, по-моему, маму в основном, что вот этот вот ребенок, который родился, что он убьет, соответственно, вот своего отца и займет его место. Вот. И это было причиной, по которой, собственно, мама царя Эдипа, ну, сама убить не смогла, но поручила сделать это слугам. Слуги тоже убить не смогли, но они сделали традиционным способом, потому что есть такое страшное место, называется лес. Вот, значит, взяли, связали ребеночка и отнесли в лес, чтобы, соответственно, он там погиб. А пастухи какие-то с другой стороны его тоже обнаружили и, значит, принесли бездетному царю, потому что решили, что это вот такой божественный знак, когда в лесу появляется такой, в общем, вполне симпатичный ребенок и, значит, соответственно, вот у этого соседнего царя бездетного появился наследник, таким образом, как дар небес. Вот. То есть, как бы, начинается вся эта история, в общем, с некоторого определенного страха родителей перед, ну, перед концом своей жизни, да, перед тем, что отношения оборвутся, перед тем, что что-то возникнет неестественное. И люди пытаются это как-то исправить. Ну, как исправить? Ну, например, один из способов, более такой хитрый, это удерживать ребенка при себе. То есть тем, чтобы ребенок оставался ребенком и никогда особенно не вырастал. Ну, и тогда тоже, в общем, можно как-то, привязав к себе, по сути, ну, как, оставить под контролем на все время, потому что без этого-то может много чего испортиться. Вот. И здесь есть еще одна интересная идея, что вообще ведь вот это предсказание, вот все эти действия, они относились не к периоду такого раннего младенчества. Вот вроде бы родился ребенок, сразу его предсказатели. Да нет, спустя некоторое время. И вот дальше, в течение этого некоторого времени, ну как бы из такого, ну совсем биологического существа, все-таки появляются некоторые зачатки сознания, некоторые проявления. И дальше это сознание обнаруживает старшего, старший обнаруживает младшего, да, младший обнаруживает старшего. И вот с этим обнаружением, с этой разницей нужно что-то делать. Потому что, ну, потому что правда это некоторая естественная разница. Потому что это правда вот та проблема, ну, как бы то словосочетание, которое очень многих людей вызывает просто дикую ярость. Вот. А словосочетание очень простое – естественная иерархия. И в порядке этой естественной иерархии, в общем, сколько ни занимайся сексом с мамой, папой сам себе не станешь. То есть уже какие-то события произошли. Уже есть кто-то, кто опять-таки там, ну, например, в китайской традиции называется преждерожденный. Ну, потому что это некая правда. Ну, не родители, а преждерожденные. То есть просто есть преждерожденные, потом что-то случилось, и родились следующие, потом родились следующие, родятся следующие и так далее. Но есть вот этот вот факт, который очень неприятен. То, что есть вот это. И в любой практической области есть вот эти старшие. И как-то к ним надо относиться. И в этом смысле люди, которые продвигают разные области, отрасли, но достаточно часто это люди, у которых вот напряжение в этой области, в области, собственно, того, что потом было названо Эдиповым комплексом, очень сильные. И поэтому, например, есть вот такой вполне, как сказать, различающий вопрос. Он относится к признанию вот этой естественной иерархии. Это вопрос про то, что, а кто твои учителя? И вот человек, который с этим разобрался, он их может обозначить. А человек, который не разобрался, он такой самоучка, он продвигается. Ну да, немножко мне помогли те эти, еще что-то, но вообще вот как бы, ну я сам такой. То есть хочет как бы быть таким сиротой Эдипом. Вот. Дальше то, что касается этой же ситуации. Но опять-таки по психоаналитическим взглядам, вот особенно такого старого времени, это была некоторая проблема, определенный возраст, когда нужно проехать и, соответственно, пережить эту ситуацию. Ну, как бы, если мы двигаемся дальше и пытаемся понять это событие как событие, которое присутствует как-то в нашей жизни, то тогда с точки зрения гештальт-подхода это некоторый фактор, который всегда будет. Потому что всегда есть вот эти фигуры, которые просто, ну просто в силу течения времени оказались раньше. То есть все равно я у кого-то учился. И, соответственно, дальше мне что-то с этим нужно делать. Я могу быть согласен, не согласен. Мы можем разойтись с этими людьми очень сильно. Я могу продвинуться гораздо дальше, но все равно ничего не меняет. И все равно там первыми моими учителями в области гештальт-терапии это были Сигрид Папе и Вильфред Шлей. И организация, в которой это было сейчас, в настоящий момент уже не существует. Ну, потому что везде организации, ну, распадаются. Та организация была построена таким Илларионом Пецельдом, очень важным человеком в истории гештальт-терапии в Европе. Потому что, в общем, Илларион Пецельд, по сути, основал вот эту Европейскую ассоциацию гештальт-терапии. Потом был, соответственно, в течение многих-многих лет институт Фрица Перлса. Соответственно, в первую очередь в Германии, Голландии, ну вот в немецкоязычной среде такой, в первую очередь. Вот. И, собственно, вот первая группа гештальт-терапевтов, которая была на нашей, ну, такой советской территории, вот, собственно, обучались в этом самом институте Фрица Перлса. Вот. Программа была сделана от гамбургского филиала. И в этом смысле, ну, если вы думаете, что они такие сильно просветленные, преодолевшие, соответственно, этот Эдипов комплекс, так нет ничего подобного. У них тоже была масса проблем со своими учителями и со своими партнерами, какими-то старшими и так далее, и так далее. То есть все это было. Все это как бы было, есть, будет, повторится много раз. И это то напряжение, которое, соответственно, заставляет нас говорить о том, что вот, ну, прежде были дураки такие, коммунизм строили. Вот мы теперь построим еще что-то лучше. А они же, в свою очередь, говорили то же самое в отношении того, что вот этот царский режим, там вообще все враги, кровопийцы и так далее, вот мы построим правильное, справедливое общество. А те, которые строили это общество, перед этим отрицали тех, кто был до них и так далее, и так далее. То есть это то, что будет постоянно. И то, что постоянно будет поддерживаться людьми, у которых больше это вот эдипальное напряжение. А что делать? Ну, и в этом смысле, наверное, это колесо такое не остановится никогда. То есть это некоторое такое, ну, как программа там, как, не знаю, колесо сансары. Ну, хорошо бы его остановить, но только один способ есть остановки. Ну, не будем об этом так подробно. Вот. Ну, и, собственно, то, что касается вот этого вот, но того, что обозначено как Эдипов комплекс, эдипальное напряжение, может быть, скорее обозначено как эдипальные отношения. И дальше эти эдипальные отношения как-то в силу своей осознанности могу замечать. Но потому что, собственно, трагедия Эдипа случилась вот по какой причине. Ну, собственно, он там все переживания его в драме, да, и то, что он себе глаза выколол, что как же я этого не видел, не знал. Но проблема была в том, что он не знал, что, соответственно, во встречном этом самом кортеже, вот тот, кто едет, это его отец. Ну, а дальше была такая разборка, тоже вполне традиционная, в стиле там 90-х годов, кто кому дорогу не уступил. Ну, соответственно, поскольку Эдип был помоложе и пободрее, то он, соответственно, как такой... ну, как бы это более конкретный пацан этого старого лоха уложил. Вот, и только потом понял, что это папа. И вот от этого пошли все проблемы. То есть лучше с самого начала замечать вообще, кто кому приходится. Ну, вот кто с кем находится в этой естественной иерархии. И вообще в том случае, если мы встречаемся, то как-то вот выказывать уважение друг к другу. С одной стороны и с другой. Потому что вот эта вот способность выказывать достаточное уважение к человеку, который делает, но даже совсем не то, что соответствует вашим убеждениям, вашим идеям, вашим там жизненным установкам. Это очень, очень хорошая вещь, которая предохраняет вообще от многих проблем. Ну и то же самое... То, что касается переживаний, потому что, в общем, из вот этой вот эдипальной ситуации, которая как бы возвращает нас регрессивно, ну, в такой двухлетний возраст, возраст убийц. Ну, потому что, на самом деле, ребенок, скажем, вот от 1 года до 2 лет, он не имеет достаточного количества инструментов, чтобы... обходить какие-то препятствия. Неважно, препятствия физические или человеческие. И единственная идея, которая у него бывает, это уничтожить. Наказать, уничтожить, вот, и так далее. Вот. И в этом смысле люди, которые убивают других людей, на мой взгляд, просто регрессируют. Вот до этого же мелкого возраста. То есть это не подъем, а наоборот. Обратный такой регресс. Ну и вот чтобы от этого отказаться, ну вот чтобы выйти из этой ситуации, нужно найти какую-то дорожку, она очень, ну, как бы очень осторожная, чтобы все не рвануло вот в эту вот пропасть. Вот, то есть, ну и как искать эту дорожку? Ну, вообще, я долгое время считал, что ее вообще нет. Что всякая такая ситуация, она вполне драматична, и вылезти из нее совершенно невозможно. И некоторый такой эффект освобождения у меня был после того, как я посмотрел в Сиракузы в греческом театре, соответственно, вот эту драму «Эдип», «Царь Эдип». Вот. И это было очень интересно, потому что как бы я смотрел, ну, с точки зрения, как сказать, с точки зрения развития коллективного сознания. Коллективное бессознательное меня не очень интересует, я не очень думаю, так понимаю, что это такое. А вот коллективное сознательное я понимаю гораздо лучше. И в этом смысле как раз в греческой традиции были придуманы такие способы, как синхронизировать чувства большого количества людей, для чего были сделаны вот эти стадионы. Ну, потому что других средств какой-то массовой трансляции определенных образов, гештальтов, касающихся человеческих отношений, не было. То есть только пересказы, слухи, да, какие-то, или вот такая синхронизация, которая заменяла некоторые слухи. Вот. И вот в результате, как бы, вот весь этот стадион многотысячный, да, который там собран, он в результате приводится к одному чувству. Это очень интересное чувство, очень интересное переживание. Как бы люди выходят с острым переживанием жалости. То есть вот это переживание пожалеть другого, похоже, это и есть какой-то выход вот из этой тупиковой ситуации, из ситуации вот этого эдипального конфликта. Вот. Во всяком случае, именно так для себя я, в общем, выяснил, вот открыл, что ли, значение вот этого чувства вот в эдипальных отношениях, которое ну, вполне позволяет как-то переориентировать ну, вот этот страх смерти, что ли, и ненависть к этому, отрицание, вообще весь, всю совокупность разных переживаний, которые у меня есть. И переживание собственной крутости о том, что, ну, а я такой вообще здоровый, большой, развившийся и так далее. Вот. В общем, в этом смысле, то, что касается... Но это было для меня неожиданно. То есть, я скорее ожидал проявления, ну, каких-то осуждений, появления каких-то, как сказать, ну, того, что вот это правило важное, такое, инцестуального запрета, его нужно соблюдать. Ну, потому что, правда, это то правило, которое отличает людей от животных, потому что в этом смысле это, как сказать, это против биологии в чем-то. Потому что на самом деле у животных там инцестуального запрета нет. Это, собственно, первый такой человеческий запрет в этой жизни. И важно понять, что он не обусловлен биологией. Он обусловлен, собственно, нашим человеческим отношением друг к другу. То есть, когда мы что-то можем делать, но не делаем. Вот. Но и это тоже очень трудно не вытеснить. Переживание того, что вообще-то можем. Вот. Ну, вообще, то, что касается настоящей, ну, какой-то свободы, это все-таки свобода осознавания. Потому что я, в общем, и являюсь свободным настолько, насколько я осознаю свою жизнь и то, что вокруг происходит. Если у меня, ну, как бы, мое сознание очень сужено, и я иду только за хорошим, я продвигаю что-то вперед, то я, конечно, не свободен. Я являюсь, ну вот, слугой этой идеи про то, как, соответственно, принести счастье и себе, и всем людям. И вроде бы моя идея прекрасна, но только часто от этой идеи много чего нарушается. В том числе и у меня. Вот. Ну что ж, наверное... Вот то, что у меня сегодня было, то, что успел сказать. Спасибо вам за внимание. Спасибо.